Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Сегодня 9 октября, среда. Это программа «Умные парни». И у нас в программе «Умная женщина».
Исключительно дама.
Дама, да. Карина Геворгян, политолог и востоковед. Карина Александровна, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москва-бот» и наш телеграм-канал, где все новости. Это радио «Говорит Москва» латиницей в одно слово. Я прямо вот сразу же на лентах забила фамилию Юзик, и что мне РИА Новости выдают? Репортеры без границ требуют освободить российскую журналистку, задержанную в Иране. СПЧ требует освободить российскую журналистку, задержанную в Иране. Власти Ирана обещают скоро предоставить консульский доступ к российской журналистке, задержанной в Иране. Это, правда, уже Мария Захарова заявление делает, официальный представитель. Просто если вдруг кто-то не знает, то была задержана Юлия Юзик, российская журналистка, посольство России в Тегеране сообщила, что она прибыла в Тегеран 29 сентября по частному приглашению. В аэропорту по неизвестным причинам у нее изъяли паспорт. Потом она была арестована в отеле. Пресс-атташе дипмиссии говорит, что Юзик не информировала посольство ни о возможных проблемах, ни о чем, ни об изъятии паспорта. Потом появлялись сообщения, что якобы ее подозревают в шпионаже, КСИР подозревает в шпионаже в пользу Израиля. Но вот сейчас уже и пресс-секретарь президента говорит, что Кремль негативно относится к задержанию в Иране, и репортеры без границ и так далее. Но важно понять, что же там все-таки происходит, и такой общественный резонанс, и потому что, как говорят, ее отпустят, потому что Ирану не нужны проблемы с Российской Федерацией. Вот как-то, то есть какой-то политический контекст в этом тоже уже находит.
Ну, я рискую разонравиться слушателям, потому что я подойду к этому максимально без гнева и пристрастия, как мне представляется. Я не знаю ее и коннотации какие-то, которые связаны с ее идейными устремлениями, ее работами. Я прочитала об этом, поэтому я думаю, и слушатели тоже знают, что она, в общем-то, чуть ли не восхваляла, да, этих террористок ИГИЛ, то есть, она как бы...
Запрещенная в России организация.
Да, запрещенная в России организация. Ну, то есть, там определенный подход, кстати, близкий к тому, который проявляет Юлия Латынина. Это интересно, да, то есть... Вот, это есть такая тенденция, но как бы оставим это в стороне, то есть действительно, человек, мать четырех детей, не очень здорового, красиво, молода относительно, но тут я хочу сказать следующее. Да, она журналист. Да, в жизни она зарабатывает, она фрилансер, кстати, журналист-фрилансер, то есть она не приписана ни к какому
изданию,
ни к какому холдингу. Это номер два. Ну, хорошо, она пишет как фрилансер и так далее. Если она едет как журналист, то как журналист она и должна аккредитоваться. Вы согласны?
Ну, в принципе, да, конечно.
В иных случаях она едет как частное лицо. Понимаете, я могу быть политологом-востоковедом, а могу быть еще и увлеченным кинологом. Вот в каком статусе я куда поеду? На выставку собак, наверное, я буду регистрироваться как кинолог, понимаете? Нет, я таковым не являюсь, это так, на всякий случай. Вот, неважно, я сейчас не хочу углубляться в эту тему. Она не зарегистрировалась и не аккредитовалась, и не получала визу как журналистка. Она поехала в частную поездку.
Возможно, добывать какую-то информацию, которую бы не дали журналистам,
секунду,
к примеру.
Секунду, да. Вот она поехала в частную поездку в страну, которая фактически сейчас, кстати, многие пишут, закрытая страна. Нет, Иран не закрытая страна, но страна, на грани, можно сказать, военного положения, учитывая ситуацию в Персидском заливе, обострение отношений с США и вот этим постоянным бряцанием оружием, которое и сами иранцы, надо сказать, тоже иногда потрясают, но и вокруг них еще больше. То есть, в общем, понятно, да, ситуация в стране достаточно напряженная. Человек должен отдавать себе в этом отчет. Предположим, она едет собирать материал. Как... И властям известно, что это журналистка. Ну, спецслужбы работают, погранслужба всегда связана со спецслужбами страны и так далее. Вопрос. Зачем она сейчас приехала? Более того, насколько я помню, значит, она предупреждала семью, что у нее могут быть проблемы. И вот когда это все началось, у меня возникло такое какое-то странное ощущение, знаете, дежавю. Но я не стала вот в первый день комментариев, когда стало известно, что ее арестовали, я не стала об этом говорить. А сейчас я об этом говорю и не скрываю. Очень похоже на ситуацию, которая возникла с нашими же тоже журналистами, тоже фрилансерами, по сути, которые поехали в Центральноафриканскую Республику, и там трагически погибли, и это ужасно совершенно, да, вот Орхан Джамаль я знала лично тоже, ну, в любом случае это ужасно, да, кто их туда послал? Потом, да, это все выяснялось, что, в общем-то, вроде бы, насколько я помню, поездка была инициирована и профинансирована фондом Ходорковского. Потом, и когда я это вот, вот это ощущение у меня, меня не покидало, вот этого дежавю, то я стала внимательно смотреть биографию этой Юлии Юзик, и вдруг я уловила, что она очень плотно сотрудничала с этим фондом. Ничего не хочу сказать. Может быть, в данной ее поездка к этому не имеет отношения, но очень похоже. То есть, по сути, вот я, опять же, заранее прошу прощения, но не исключаю версии того, что ей это нужно было все. Что она сделала все для того, чтобы ее арестовали. И потом она будет рассказывать, какой ужас там она пережила в Иране, и дополнительно это станет целой темой. То есть иранцы ее отпустят. Что, она молчать, что ли, будет? Ну, Евгения.
Отпустят, вы считаете?
Ну, конечно.
Отпустят.
Потому что вопрос будет сразу начал решаться не в бюрократическом плане, а сразу в политическом. Угу. Посол Ирана в Москве был вызван в МИД. И вопрос этот решается на политическом уровне. То, что сейчас заявляет Мария Захарова и МИД, это однозначно понятно. Действительно, Юзик является российской гражданкой, и причин удерживать российскую гражданку, ну, именно удерживать, просто так удерживать, нет никаких. У нее отобрали паспорт. Но у нее был обычный общегражданский паспорт. Почему это произошло и произошло ли, по большому счету, я тоже не знаю. Понимаете? Это информация от нее самой. Так это было или не так, или ее неправильно поняли и так далее. Это крайне странно. Что это за акт отъема паспорта, мне тоже не совсем понятно. И зачем, собственно, иранцам исследовать ее паспорт, когда он, ну, достаточно отдать, мы знаем, на паспортном контроле пограничнику свой паспорт. Ваш паспорт даже могут унести, там, проверять, снимать копии.
Потом отдавать.
Да, и потом все равно отдать. Зачем им нужен ее паспорт как документ, мне абсолютно непонятно.
Но тут еще конспирологические всякие версии сразу, Александр.
Может Ритор, быть, который, да. Паспорт отняли, извините, да. Может быть, паспорт отняли с тем, чтобы она не могла бы, ну, как бы перемещаться по стране, то есть у нее не было бы документа. Тут такая версия у меня тоже есть. Она работала в Иране, я это напомню. Она работала в Иране. То есть у нее есть контакты и есть связи. Ну, достаточно ограниченный поступок, поскольку персидским языком она не владела и не владеет. Вот, поэтому она работала в русской редакции, насколько я помню, и, в общем, не очень долго. И связано ли это с какими-то ее личными контактами и, скажем, и эту версию я тоже не исключаю. И вообще, кстати, и комбинацию всех версий не исключаю.
Многоходовочку какую-то.
Конечно, абсолютно. То есть у нее есть определенная легенда. Вот представьте себе, какие-то там личные или даже романтические отношения. Ну, у всех они могут быть, так что возраст не помеха, как говорится, и дети тоже. Ну, это может быть тоже очень интересной легендой для, например, того же фонда Ходорковского, для того, чтобы женщина вот, да, приехала, потому что ей надо было лично увидеться. А на деле там она намеревалась, предположим, не знаю, или что-то пыталась сделать, или с кем-то созванивалась, кто находится на крючке у спецслужб. Мы не знаем этого всего. Вот, и, скорее всего, ну, нет дыма без огня, потому что самим иранцам просто скандал, тем более с российской гражданкой, ну, совсем не нужен.
А вот как, скажем так, это проблема, что это вышло вот на такой фактически международный уровень, и теперь все об этом узнали, и уже МИД этим занимается, потому что тут как раз Александр Риттер говорит, странная ситуация, частное лицо задерживают, а подключается МИД в конце концов.
Ну, вот я и об этом и говорю. Ну, МИД подключается потому, что дальше начинается... знаете, как это самое, по Рубцову, да, но все они пронизаны всерьез какой-то общей нервной системой. Случайный крик, раздавшись над богемой, доводит всех до крика и до слез. Нас, извините, арестовывают артиста, неважно, может быть, он совсем не виноват, а может быть, он виноват, но все артистическое и все театральное сообщество за него заступается, правильно? Не разбираясь, просто потому, что он член корпорации. То же самое с журналистами. Понимаете? Ну, а шума много.
То шума есть, много, но...
Неприятностей много. Имидж власти это портит. Эти люди активны, они доминируют в соцсетях и в интернете.
Ну, опять же, на фоне того, да, что была идея, например, Владимира Путина создать организацию коллективной безопасности в Персидском заливе, это мы так плавно от темы к теме переходим, и мы знаем, какой позиции придерживается Россия в части того, что происходит, например, в Ормузском проливе, когда Соединенные Штаты Америки предлагали немцам участвовать, значит, в патрулировании этой зоны при помощи кораблей, снабженных оружием. Ну, то есть мы понимаем, как бы, как это сложилось, что Россия занимается, скажем так, более дипломатическую взвешенную позицию и призывает Иран держаться. А тут вдруг вот что-то такое произошло. 493-й говорит, дает провокации, просто банальное задержание может внести раскол между Ираном и Россией. Ну, может ли, тоже вопрос, конечно, может ли внести раскол просто
задержание? Я согласна, отчасти согласна, потому что надо понимать, в Иране, в действующем политикуме, в политической элите, противников сближения с Россией и развития, ну, в стратегическом направлении взаимоотношений между странами много. В обществе особых симпатий к России, особых антипатий, скажем, нет, но и особых симпатий тоже нет. Это не та страна, которая, как это самая Болгария в эпоху СССР, понимаете? Вот, поэтому в Иране, и это в открытую обсуждается, скажем, газета «Кейхан» в свое время опубликовала целую серию статей, очень серьезных таких ретроспективных статей, касающихся истории 20 века. Им там англичане два раза, в общем, устраивали голод, и люди умирали в Иране, очень серьезно, и для них это огромная боль историческая, которую они помнят. Но, а вывод очень интересный, то есть... В общем-то, голод, по сути, устраивали англичане, а виноваты русские. Ну, мы действительно совместно с англичанами участвовали в военных операциях, да, но почему-то мы больше виноваты, чем те же англичане, которые, в общем, по сути, напрямую виноваты в этом голоде. Вот, то есть там достаточно и в журналистике, я вам говорю, это же в открытую публикуется. И вообще Иран – это страна, где существует бурная политическая жизнь, в том числе и в медиапространстве. Вот, поэтому и люди там умеют протестовать, как вы знаете, и президент выходит и говорит, что иранский народ имеет право на протесты и так далее. То есть это не закрытая страна, это не Саудовская Аравия вам.
Но там, кстати, в Саудовской Аравии тоже какая-то либерализация, потому что там, например, одиноким туристам разрешили, во-первых, туристкам, точнее, женщинам въезжать в страну в качестве туристов, а не связанных узами брака туристов, между, значит, селить в один номер, еще даже женщинам в армии служить. А что там происходит?
Ну, я помню, что вот многие такого рода инициативы, они принадлежали этому молодому наследнику престола, принцу Бен Сальману. Вот, ну, он молодой человек, в принципе, и, в общем-то, это уже реальность, потому что в этих богатых семьях саудовской элиты те же девочки, ну, Давайте светские правду девочки. Глаз, да нет, они не в том смысле, что они, может быть, и религиозные по-настоящему, но учились-то они где?
В Америке, скорее всего,
ну,
в Европе.
Естественно, угу. Да. Да, ну и что они, автомобиль, что ли, живучий в Америке, не умели водить?
Но,
ну,
может, одно дело них, конечно, послабление богатым, богатым дочерям,
ну,
а другое
дело
реальность.
Всем в стране. А там и бедных-то особо. Ну, а у кого есть автомобили? Либо там же сильный разрыв такой. Вот, поэтому, по сути, речь идет о городском населении. Я сильно сомневаюсь, угу. Что там в каких-нибудь малых населенных пунктах или оазисах какие-то дамы ездят. Заинтересованы в том, чтобы сесть за руль. Ну, может быть, но, короче говоря, просто... это больше касается столицы и вот таких мест.
А просто мы понимаем, что, опять же, когда сравниваем, значит, фотографии, ну, очень много такого в интернете, значит, Афганистан 70-х годов, например, и Афганистан вот современный совершенно. То есть, когда там женщины в мини-юбках ходили, а сейчас, соответственно, все совсем по-другому. Ну, то есть, жесткая система запретов – это способ управления на основе страха, на основе каких-то ограничений и так далее, а тут вдруг нет. Ну, то есть это принципиально действительно, что имеет смысл с чем-то сравнивать, что вот эти люди, находясь у власти, совершают, например, производят те самые реформы, которых не было тогда, поэтому к власти пришли военные, и поэтому это случилось.
Ой, я вас умоляю, ну, Евгения, ну, посудите сами, как вы считаете, вот могут ли эти меры...
Восприятие страны, восприятие на внешнем.
Ну и что?
Ну как, ну, люди, да, же жаждут репутации, да, какой-то, разве
жаждут
нет?
Жаждут репутации, да, потому что, в общем, понимают, что уже ничего не скрыть, что страна уж очень средневековая по своим нравам и так далее. Ну как-то уж совсем получается такой разрыв. Вроде страна хочет иметь... возможность влиять на политические процессы в мире, но уж иметь, что ни в какие ворота, как говорится. Вот, ну, надо как-то переодеться, надо какой-то декор изменить, вот, собственно, этим, ну,
то есть,
занимаются.
Ничего существенного,
нет,
в любом
конечно.
Случае, здесь.
Ну, а какая, а что может быть существенного в этом решении?
А Эдди Псковский возвращает нас к истории с Юлией Юзик, говорит, если подключился МИД, значит, ей что-то вменяет, но тут еще тот же Плюшевый замечает, а что частных лиц еще как-то можно защитить, кроме как при помощи МИДа, дипломаты на то, в принципе, и существуют.
Ну, конечно, разумеется.
А не значит это, что она там какая-то открытая, понимаете, шпионка
как
была?
Как бы, скажем, власть своих в России не относилась бы к тому или иному человеку, любого человека, любого, кто является гражданином России, она обязана защищать.
Своих не сдаём.
И это дело даже не только в этом. Это репутация самих этих дипломатических служб в конечном итоге. Если гражданин России или совершил преступление, то, соответственно, не может Россия оставаться в стороне, если этого гражданина арестовали и так далее. В любом случае, даже чисто формально, понимаете, если консул не подключается, это вообще скандальная ситуация, такого консула надо уволить.
Зачем вы там сидите вообще тогда, если,
да,
вы подключаетесь к таким,
конечно,
вещам?
Конечно.
Анна говорит, что я с вами абсолютно согласна, 008 тут сразу про двойное гражданство, почему Израиль не защищает, заплатив выкуп, ну, то есть как-то начинают по поводу,
ну,
это, вот этих конспирологий.
Во-первых, какая-то... мне неизвестно, является ли она гражданка Израиля, это первое.
Там домыслы определённые.
Второе, должна вам сказать, что на практике прямого абсолютного запрета, такого официального запрета сейчас на наличие израильской, не визы, потому что Израиль, у нас безвизовый,
да,
обмен, да, с Израилем, ну, печать там или какой-то документ. Поэтому вообще сомнительно, что у нее в паспорте не могло быть никаких отметок о посещении Израиля, кроме того, что она там, скажем, вот самолет, она, ну, въехала в страну, да, ей там что-то должны были поставить, как вот, что она въехала в страну, какую-то отметку должны были поставить. Вот, ну, может быть, это отследили. Но на самом деле в Иране не существует такого жесткого запрета. И, ну, временами так они обращают на это внимание, могут задать вопрос, а что вы делали там? Человек скажет, я ездил в паломничество, и что? Ну, предположим, русский человек ездил в Святую Землю, и что? Иранцы запретят ему въезд? Нет, этого не было. И я знаю таких людей, которые ездили, скажем, в Израиль, как как паломники в Святую Землю, ну, задали вопрос, да, почему вы были там, ну, я летал вот в паломничество по святым местам. Ну, для иранцев это тоже святые места, на самом деле. Так что ну, недаром случае... Иерусалим они называют Эль-Кудс, да, то есть священный город.
Ну, в любом случае, нужно просто дождаться, что когда ее выпустят, а ее, наверное, выпустят, потому что уже такие верхи задействованы в вызволении Юлии Юзик, там посмотрим, какие заявления она будет делать. По поводу заявления Владимира Путина, который говорит, что нужно...
Я прошу прощения, да. Одну фразу, если позволите. Мне представляется, что вот из этой ситуации она выжмет, как тот алкоголик, вот кисонька последнюю капельку, понимаете? Вот она выжмет все. И ради этого, на самом деле, я уверена, это и было затеяно. Потому что, ну она не Мата Хари какая-то там особая, знаете, и не специалист в такой сфере. Насколько я понимаю, она не является хорошо обученным таким агентом спецслужб с легендой, знаете. Ну странно было бы. Это явно провокация.
А идея Владимира Путина создать организацию коллективной безопасности в Персидском заливе, мы тоже неоднократно уже эту тему обсуждали с экспертами, и некоторые говорят, что это все-таки, ну, похоже, что мы будто бы плодим сущности, потому что в ООН уже не можем договориться, а кто-то говорит, что, наоборот, это единственный способ просто создать какую-то альтернативную площадку, условно, пока туда не пришли какие-то чьи-то корабли ненужные.
Я считаю инициативу разумной, поскольку вряд ли в моей жизни мне придется там как-то пересечься с Владимиром Владимировичем, вряд ли он узнает, что я его инициативу считаю разумной. Вот, так что это не лезть. А вот почему я обосную. Более того, еще до его инициативы, ну, рекламировать компанию нельзя, могу я похвастаться сама, да, у меня есть такая статья, она опубликована на сайте агентства Регнум, «Национальная идея России». Я, собственно, пишу там о том, что на сегодняшний день, вот в тех обстоятельствах, в каких мы сегодня оказались, Россия может предложить очень дорогой и ценный, вернее, даже не столько дорогой, сколько ценный товар. Это безопасность. Потому что по факту Россия является поставщиком безопасности на Ближнем и Среднем Востоке. Это правда. Она удерживает именно Россия и ее действия, и техническое и военное сотрудничество со странами региона удерживают всех их от большой войны. Всех со всеми или с участием третьих стран и так далее и тому подобное. Ну, как-то уж очень больно связываться. Поэтому Россия может выступать в качестве арбитра. Мы общаемся со всеми странами региона, у нас отношения со всеми странами региона, у нас хорошие отношения и комплексные, и серьезные, и по-человечески теплые, скажем, с Израилем, но и очень хорошие отношения развиваются и с Ираном, который Израиль в упор не хочет видеть, или наоборот, хотел бы не видеть. Якобы, на самом деле, я считаю, все не совсем так, но и так далее. То есть мы в состоянии быть арбитром в этой ситуации. А поскольку Организация Объединенных Наций, то тут мы еще видели, что там американцы, причем явно совершенно антитрамповские американцы, вот крутили все это дело с визами так скандально, и явно совершенно они специально это делали, потому что Белому дому это тоже скандал с визами, и вся эта ситуация была невыгодна. Трампу была невыгодна. Его подставляют, и прям видно. Ну, мы сейчас не о них говорим, да? Вот. То нам нужны какие-то инструменты и площадки, где реально процессы бы шли, процессы умиротворения, процессы урегулирования. И я напомню, что первой страной, которая предложила заключить пакты о ненападении в районе Персидского залива, всех со всеми, был Иран. И это было недавно совсем. Иран выступил именно с этой инициативой летом. Давайте все подпишем договоры о ненападении.
Ну и вопрос, что если бы эти договоры подписали, это был бы действительно была какая-то гарантия или все-таки...
Ну, смотрите, Евгения, да, ну да. Тут сложно, да, то есть
или это маневр,
у Ирана
просто время
сейчас прерваны дипломатические отношения с той же Саудовской Аравией, хотя я думаю, нашим слушателям будет тоже любопытно услышать, после атак на НПЗ в Саудовской Аравии, ну, все об этом знают и так далее, ну, все говорили, вот война, там может быть война, американцы, там, саудиты и так далее. Здрасте вам, пожалуйста. Через три дня Саудовская Аравия через Оман купила у Ирана бензин.
Давайте после новостей продолжим. У нас Карина Геворгян, это политолог и востоковед, в гостях. Сейчас информационный выпуск, потом еще и ваши вопросы, звонки будем принимать.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 в столице. Это программа «Умные парни». У нас в гостях Карина Геворгян, политолог и востоковед. Юстас, напоминаю по поводу истории с идеей Ирана подписать пакт о ненападении со странами региона. Говорят, ну мы же помним, как Германия подписала пакт о ненападении, а потом произошла Вторая мировая война.
Ну, это не совсем так. Вторая мировая война началась...
Ну, Великой Отечественной.
До того, да, Великой Отечественной, конечно. Да. Да и вообще, я считаю, что если мы игнорируем события на Дальнем Востоке, то это вообще какое-то свинство, потому что...
На Дальнем, на Ближнем, имеется в виду тогда Японию, Китай.
А это что вообще? То есть они что, не люди, что ли? Конечно, это была первая, Вторая мировая война, совершенно очевидно, это продолжение, и страны были союзниками и так далее, Япония, Германия. Ну, то есть это вот так. А здесь совершенно разные весовые категории, как вы догадываетесь, что такое была Германия уже к тому моменту, когда она, когда мы с ними подписывали этот договор. Понятно, что неоднозначный подход к этому договору, но у нас как-то чересчур пропагандистски стараются негативно многие использовать этот договор, но я напомню, что при всем при том, что считалось, что страшно было рот открыть или что-либо сказать, но вот я конкретно знаю, что мой дядя поступал, окончил школу с золотой медалью, и все гражданские учебные заведения для школьников были закрыты. То есть либо иди в армию, либо военное учебное заведение. Вот, а он был золотой медалист. Он поехал в Ленинград поступать там в очень серьезное, по-моему, радиотехническое, там какая-то академия, еще чего-то. Я не разбираюсь, просто извините, если неправильно называю. Но ему не понравилось, он не захотел все-таки вот в военном учебном заведении. Он сказал, ладно, я пойду в армию. Я помню, он сам рассказывал, что его адмирал вызвал и сказал, такой, ну, кстати, десятиклассник, золотой медалист, образованный мальчик. Их не очень много было, их и на фронте, кстати, берегли очень, этих ребят. Вот. Ему адмирал в 1939 году говорит, прямо вот уже подписан этот пакт Молотова-Риббентропа, он ему говорит, молодой человек, вы что ж, не понимаете, что у нас война? Но он называет год, он говорит, 42-й. Не позже 42-го года начнется. Да все они это знают. И он в открытую адмирал в своем кабинете, ему мальчишки это говорит. А вы будете офицером и как бы, да, учиться и так далее. То есть,
мы вас подготовим.
Да, а так вы пойдете рядовым в армию и погибнете там. Вот, то есть это все, это об этом говорили. Это не значит, что кто-то верил, что Германия не нападет. Нет, не верили. Они, мы знали, что Германия нападет, и это было. Но извините, пожалуйста, какая мощь у Ирана, да, для того, чтобы защититься, у этой страны достаточно воли, мощи, и народ там крепкий. И, в общем, в общем-то, это себе дороже, да, даже такая сильная страна, как Соединенные Штаты, 40 раз задумается, и американские военные воевать с иранскими не хотят. То есть даже так. Но, согласитесь, а на кого Иран собирается? А он ни на кого не собирается нападать.
Ограниченная морская война, об этом тоже много говорили, особенно
а
когда...
А какая? Вот зачем им морская война, если они и так контролируют Ормузский пролив?
Они это контролируют, но мы же, помните, с вами неоднократно говорили по поводу так называемых... Есть системники, это государство, а есть несистемники, это всякие группировки и заинтересованные стороны, которые так или иначе нестабильность могут использовать.
Я вас умоляю, все эти несистемники, тем не менее, бывают на подкорме и, в принципе, действуют как десантно-диверсионные группы на территории врага. Но они всегда все-таки, да, они могут быть самостоятельными в каких-то поступках, но системно они не самостоятельны.
Умаров спрашивает, а хорошо, Владимир Путин, например, часто выступал с тезисом «не надо и нехорошо создавать разного рода альянсы», например, расширение НАТО. А теперь коллективная безопасность. Мне кажется, это начало разрушения НАТО, что, конечно, очень важно для России. Это не может быть так.
Знаете, НАТО ведь, в общем, во-первых, задекларировано, прежде всего, как политическая организация. С другой стороны, она настолько раздута, что она уже просто не имеет возможности для внутреннего маневра. Угу. Она слишком бюрократична. Все, она изжила сама себя. Время мобилизации, ну, для того, при согласовании соответствующих штабов, понимаете, у натовцев 2 недели. Ну, это кто столько на войну-то собирается, понимаете? У нас-то 48 часов максимум армия должна, да, если завтра война, да. Если снова в поход, то... А вообще от 6 до 48 часов. То есть мы за 6 часов вот, ну, какие-то свои части уже можем выдвинуть, да, мобилизовать.
Тогда про что вот это предложение альянса?
Это не предложение альянса.
Так он же говорил, Европейский Союз, Индия, Китай, даже Соединенные Штаты Америки, давайте поговорим, давайте создадим что-то.
Он предлагает создать площадку.
Да.
Формат. Понимаете? Формат, который не будет на первом этапе, уж точно не будет забюрократизирован, понимаете, да? Угу. Контакты в этом случае... учитывая, обсуждаться там будет эта ближневосточная вся вот региональная тематика, а не какая-то другая. Вот. И при этом на этой площадке все, кто даже ссорится на других площадках, смогут о чем-то разговаривать, если будут совпадать интересы. То есть это формат, в котором возможно что-то обсудить, потому что уже в ООНовском формате практически обсуждать ничего так невозможно.
А где гарантия, что действительно те же самые члены Организации Объединенных Наций, которые не могут договориться на полях Организации Объединенных Наций, вдруг услышат друг друга в более сжатом формате?
Ну тут поскольку инициатива исходит от российской стороны, я вам еще раз говорю, у российской стороны достаточно высокая репутация в регионе, достаточно, еще раз говорю, высокая репутация в регионе. И, как сказал покойный один мой друг, армянин из Еревана, он сказал, что только у русских есть право на арбитраж, сказал. Все-таки согласимся, что вот, ну, там при разных этнических спорах в бывшем Советском Союзе он так улыбнулся, он вообще был крайним националистом, армянином и так далее, но, тем не менее, в приватном разговоре он сказал, все-таки согласимся, что только у русских есть это право на арбитраж. То есть это очень важное право, и его надо заслужить. Это репутационное право, заработанное годами, десятилетиями, столетиями. Это репутация. А эта репутация на сегодняшний день есть. Мы можем посадить самых разных участников, и нас будут слушать. Это тоже важно, да? Потому что вот вроде раньше считалось, вот генеральный секретарь Организации Объединенных Наций. Уж какая фигура, и какие яркие были фигуры. И это была весомая фигура. А что сегодня?
Почетная должность?
Нет, ну и мне там привели цитату из выступления Антонио Гутерреша, но это просто плачущий кот Леопольд, понимаете? Ну, даже смешно, никакого веса. То есть фактически организация действительно забюрократизировалась, она не работает, эта площадка. С другой стороны, я тоже противник того, что а давайте ее закроем. Ну, это а что взамен, да? То есть должны быть какие-то форматы, где можно взаимодействовать. Нормальный формат, прекрасное предложение.
Еще не так давно выступал премьер, правильно, Японии, Синдзо Абе, говорит, а хорошо бы нам, значит, реформу провести. Но он преследует собственные цели, хочет войти в пост постоянного члена Совета Безопасности ООН и еще заодно Германию туда приглашают позвать. По понятным причинам эти страны не попали изначально в Совбез Организации Объединенных Наций. Но тут вопрос. Мы понимаем, вследствие каких событий создавалась Организация Объединенных Наций. Если сейчас это все тупик, не получается ли так, что пока вот эта вот история напряжения растет, и потом вдруг будет какая-то вспышка, и я упрощаю сильно, человечество так очнется. Нет, надо все-таки, вот сейчас нужно уже договариваться. Ну, то есть проводим аналогии с событиями 70-летней давности.
Ну, я все-таки напомню, что в Совбез ООН постоянными членами вошли страны Правда, не сразу, но, угу. но все-таки это еще и клуб ядерных держав.
Да.
Вот. Правда, на сегодняшний день можно сказать, что Британия тихо оттуда как-то отваливает, учитывая разрушение всей этой отрасли, в том числе и в военном плане. То есть это слезы, то, что там в Британии творится. Ну, да, в этом смысле, может быть, какие-то моменты и надо было бы пересмотреть. Но это довольно существенно, потому что все-таки речь идет о странах, которые обладают соответствующими mm-hmm. потенциалами. А спрашивается, ну, хорошо, а на каком основании вводить туда Японию? А почему тогда не Индию, скажем, которая, ну, скажем, может сказать, что и экономика, и население, ну, вес, часть человечества немалая, да, там сколько, 1 200 000, 1 300 000?
Больше
то есть 1 300 000.
Население, да, да. Да. Больше напоминает, как это, мы же искупили, да. собственно,
я бы больше говорил, причем тут Япония вообще?
Ну, как вспоминается итоги Второй мировой войны, мы же искупили вину. Вот, пожалуйста, примите нас в полноправные члены.
А почему вот. Постоянные члены Совбеза? Ну, хорошо. Для чего? Вопрос.
А не по, дальше не развивается мысль.
Повесить
просто
себе
нужно...
эту медаль на грудь, да, ну, ходить с этим, да.
7373948, Ипатия говорит, что с вашим сайтом радио повисло. Не знаю, у нас здесь все работает. 321 спрашивает, почему я заблокирована. Вы не заблокированы, все тоже здесь. Вопросы задавайте, я буду зачитывать. 7373948, здравствуйте, алло, ваш вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте, это Виктор Михайлович.
Виктор Михайлович, пожалуйста.
Карина, скажите, пожалуйста, вот мы готовы предоставить хороший продукт на Ближнем Востоке, как вы упомянули, защиту. С другой стороны, мы ее продемонстрировали. Но почему-то не спешат потребители этого продукта к нашему предложению. Чем это объясняется?
Серьезным раздраем на местах и внутри каждой страны. Посмотрите, что происходит в Ираке, посмотрите, ну, как бы, чем заняться иранским властям, у них актуальные проблемы вот прямо при границах. Нам же не сообщают, например, что каждый день почти попытки прорывов через границу террористических групп в Иран, и там им приходится очень серьезные контингенты держать и так далее. То есть нас услышали, поверьте, и более того, у меня такое маленькое подозрение, что Путин не стал бы делать этого предложения, если бы не были проведены предварительные консультации на уровне компетентных экспертов.
А это уже публичная дипломатия.
Конечно, а дальше он уже как глава внешней, то есть человек, проводящий в жизни нашу внешнюю политику и идеолог внешнеполитического курса, он, собственно говоря, это озвучил, вот, собственно, так. Вряд ли бы он стал это говорить, зная, что на это не будет реакции. Это тоже репутационная, согласитесь, потеря, такой выстрел в холостую. Это не выстрел в холостую, более того... Мы потихонечку налаживаем, не очень как бы симметрично, так разновесно, что ли, со странами региона развиваем эти отношения и продаем наш товар этот замечательный под названием «Безопасность». Ну, это я ерничаю, извините, конечно, «Безопасность» не товар. Вот, с иранцами мы провели, и об этом тоже никто громко не кричал, вообще мы старались как-то это не особо афишировать, военно-морские учения в районе Армузского пролива и Персидского залива с использованием тех самых замечательных, очень удобных портов Бендершах и Чабахар. А Чабахар туда, ну, совсем в открытый Индийский океан, а Бендершах – это вот Армузский пролив, Персидский залив и так далее. Вот, военно-морские учения, а у нас запланировано еще и целая серия этих учений, значит, мы уже взаимодействуем.
Ну, к слову, кстати, вот эти вот учения, они проходили как раз после того, как Германия дала официальный отказ Соединенным Штатам в патрулировании, совместном патрулировании этого района.
Кстати. Ну, если сами Соединенные Штаты имеют лишь один авианосец, я везде привожу эти данные, я потому что американские источники читаю, 95% ударной группировки военно-морских сил США ни на что не годны. Это сами американцы так считают. И кричат, ай-яй-яй, надо все отремонтировать. Вопрос, если вы тратили такие деньги... А куда они вообще уходили?
Мы с вами про бюрократию говорили 10
да,
лет назад.
Как ну, раз. На содержание баз. Ну, возможно, они там разворовывали эти деньги. С другой стороны, Трамп сейчас занят вопросами коррупционными всякими скандалами не в этой отрасли. Ему незачем ссориться с военными, например, потому что военные в основном его поддерживают. Его явно совершенно подставляют и не поддерживают большая часть спецслужб. И это видно, то есть мы уже оказались свидетелями этих скандалов, поэтому этих сливов и этих доносов. Вот, но военные-то его поддерживают, понимаете, а ему что ссорятся с ними и говорит, куда вы растратили эти деньги, по каким карманам распихали. Вот, поэтому тут вот есть эти нюансы, но они не могут предложить, американцы сейчас этот товар, они могут на приставном стульчике посидеть, да, и тут Путин очень вежливо ведет себя, я считаю, по отношению к тем же американцам.
А нет, пару дней назад, вру, да, Эрдоган заявил, причем Эрдоган именно заявил, что Соединенные Штаты Америки уходят в северо-восток Сирии.
Да, и уходят.
Уходят, и тут, значит, 692-й говорит, а что, американцы прям вот уходят с Ближнего Востока, мы переходим к многополярному миру?
Не, или Евгений,
что
извините,
это такое?
Я вас перебью. Там да. Конкретно ситуация следующая. Ну, Сирию представили себе так более-менее, да представили.
Конечно.
Северо-Восток – это туда, в сторону Ирака.
Да.
Ирак, Турция, вот. Турция, ну там как бы вот этот
тот
угол...
Тот клочок, который Турцию интересует как раз.
Ну да, то есть он граничит и с Турцией, и с Ираком там выходит, вот эта часть, да. Вот, а там были американцы. Их было не так уж, чтобы прям безумно много. В основном это были, ну, специально обученные люди, инструкторы, которые там с этими, назовем вещи своими именами, в основном это все курдские отряды, да. Сирийской демократической силы, действительно курдские отряды. Вот. Ну, то есть их там не было особенно много. По-моему, 2000, что ли, до 2000 американских военнослужащих. Люди эти устали смертельно. Потому что вот судя по соцсетям, по анализу там некоторых моментов, ну, люди же живые, да, все-таки переписываются, там еще что-то это проходит. Они устали смертельно, потому что они скучают, они хотят домой. Вот, ротации происходят медленно, со скрипом, поскольку эти люди специально обучены, там язык они знают, языки знают, как-то могут объясниться с этим местным населением и так далее. Их не заменяют. Очень трудно ротировать. Откуда взять других, понимаете?
Так, ну, им там есть что
сделать? Еще раз, значит, да. Их отводят, но у Соединенных Штатов на границе с Иорданией есть база, которая называется ЭТАНФ. Она довольно большая. И вот пока их отводят туда, насколько я знаю. Да.
А, все говорят по поводу вот этой масштабной операции.
То есть это другая часть, это юго-запад уже, понимаете?
Юго-запад, да. Но сейчас уже все больше разговоров о том, какую масштабную операцию Турция будет проводить в Сирии. И уже
начала обстреливать.
Уже как раз начала обстреливать, да. И возникает вопрос, во-первых, есть ли некие договоренности все-таки, например, с Российской Федерацией на этот счет, и Сирия все-таки остается цельным государством, или действительно страну ждет определенный раздел, но по договоренностям?
Понимаете, мне кажется, что слово договоренность с Российской Федерацией по проведению такого рода операции, оно неуместно. Потому что Российская Федерация в Сирии находится законно по приглашению Дамаска, а Турция находится незаконно. Мы принимаем этот факт.
Почему?
Как свершившийся факт. И, по крайней мере, находимся в контакте с турецкими властями. Но это не означает, что мы признаем легитимность их присутствия на сирийской территории.
Ну, казалось бы, Российская Федерация же давала некие гарантии
АСАДу. Мы привлекаем, послушайте, мы привлекаем, то обратите внимание, что мы с Турцией ведем исключительно политический диалог на эту тему. И мы Турцию привлекаем как соседа Сирии по политическому диалогу. Но нигде мы не говорим о том, что мы взаимодействуем именно с турецкими военными. То есть мы опять-таки... Они говорили, а мы защищаем туркоманов.
Да.
Ну хорошо, да, 500 лет назад вы их там резали, поскольку они шииты, эти туркоманы. Вот, а сейчас вы их защищаете и целуете во все места. Все понятно, да, это предлог. Ну, это всем понятно, что это предлог, что у Турции свои аппетиты и так далее. Но, тем не менее, они как-то это обосновали. Понять что они их защищают, ну, так же, как мы не арестовываем людей, которые ездили поддерживать ополченцев Донбасса, правильно? Но если человек возвращается, то вряд ли, наверное, там его в полиции уж будут особо, там, или спецслужбы наши будут привлекать. Тогда как, скажем, тех, кто в запрещенных организациях типа ИГИЛа был, ну, естественно, да, вот их могут и арестовать, то есть и должны, по идее, арестовать. То есть здесь понятно, мы понимаем, Торок, но признать легитимность их присутствия мы не можем. У них там войска присутствуют. Наши войска в Донбассе действительно не присутствуют. Ополченцы есть, но войск нету. А у них войска, да. У них там... Да, ну хорошо, войска, мы да. смирились с этим и договорились о зоне Идлиб, потому что мне сейчас могут возразить, угу. да, и... Вот. Но это военная полиция считается. То есть тут как бы такая ситуация, знаете, 50-50. На грани фола, как говорится, но уж совсем... И мы не признаем никогда, вот я уверена в этом. Ну, не никогда, я извиняюсь, это слишком громко сказано, но вряд ли. При любом раскладе, при любой реальности мы не будем признавать раздел Сирии. Мы уже заявляли о том, что мы за сохранение территориальной целостности Сирии, и это дает нам определенные карты в руки. Мы там построили свои базы, мы там серьезно обосновались, для нас это присутствие ну, Средиземноморья, и вообще не буду перечислять. Мы заинтересованы в том, чтобы территория Сирии в конечном итоге была цельной и подконтрольной Дамаску.
Но мы же понимаем, что в любом случае политически мы можем это заявлять, но при этом турецкая армия делает все по своему плану. И фактически, ну, знаете как, вспоминается параллель, которую приводят, значит, там, я не знаю, Соединенные Штаты, та же самая Украина, Европейский Союз. Мы за цельность Украины, не признаем то, что Крым стал частью Российской Федерации. И, соответственно, но при этом Крым часть Российской Федерации, и как бы вот оно статус-кво такой
ну,
есть.
Извините, мы все-таки соблюдали легитимность. Кто-то может говорить, а мы вашу легитимность в упор не видим, но мы ее соблюдали. И нам есть что предъявлять. Мы можем предъявить материалы референдума, понимаете?
Безусловно,
у нас
конечно.
Документация вся эта есть.
Конечно.
То есть как только мы увидим, что ситуация смягчается, то те, кто готовы будут это признавать, мы можем что-то предоставить. А что могут турки предоставить? Какие референдумы они проводили?
Не референдум, а просто по статусу все.
Ну,
не, часть,
невозможно.
Значит,
ну, нет никакой
база.
Легитимной причины, понимаете?
Ну, на это как-то можно повлиять, или это с молчаливого согласия
нет,
все-таки?
Нет, это вряд ли возможно. Кроме всего прочего, вы понимаете, я извиняюсь за такое жаргонное выражение, но там как фишка ляжет. Мы же не знаем, во что выльется. Вы смотрите, вот вроде бы получилось, то есть было ощущение, турки вели переговоры с американцами очень серьезно. Вот, с американцами, наверное, по разным линиям, и с протрамповскими, и наверняка, конечно, и с антитрамповскими, ну так, широко, широким бреднем, да, работали. Но явно совершенно было ощущение, что вот они же заявили, что они согласовали там что-то, там совместные действия да. на северо-востоке Сирии. Эрдоган заявляет, я готов в любую минуту начать операцию. Ждет встречи с Трампом, которая когда? В ноябре должна через 3 недели, что ли, состояться. Вроде так. То есть и операция, тем не менее. И тут вдруг Трамп в Твиттере, вроде, ну, получается, американцы своих выводят, да? Подставляют тех же курдов. Курды кричат во весь голос, просто срываясь до хрипа, американцы нас предали. Я недавно обсуждала это в другом эфире. А что, собственно, делать? Ну, если что, у курдов есть какой-то выбор?
Фигаро вышло с таким заголовком. США предали курдов, Россия победила.
Ну, а курдам остается, ну, Россия победила, потому что курдам остается бежать в Дамаск и просить Асада принять их под свое крыло и под свою защиту. А им же это Асад предлагал, они отказались.
Так, а получается, что открытое столкновение армии Асада теперь с турецкой армией, что ли, возможно, или что? Или просто курды уходят с той территории? Ну, тут какие сценарии-то могут быть?
А почему нет? А что, их не было, этих столкновений? Извиняюсь, что я вопросом на вопрос было.
Нет,
были столкновения, были.
Не такие значительные все-таки, наверное, здесь-то полномасштабные военные действия.
Ну, а может быть, Эрдоган скажет, да зачем мне эта головная боль, если меня и эти не поддерживают, и эти не поддерживают. А на войну-то ресурс нужен.
Ну, Эрдоган такой человек, он так долго к этому шел, с другой стороны.
Ну, он долго к этому шел, ну... А с другой стороны, это может спровоцировать деструктивные процессы внутри самой Турции. Знаете, война штука такая. То есть на фоне того, что там сейчас происходит с этими все-таки репрессиями, которые проводятся, с тем, что его не поддерживают крупные города, угу. где он проиграл, как все знают, да, Анкара и Стамбул. Вот. Ну, это же серьезно все. Мы же не знаем, как пойдут процессы в самой Турции, внутри самой Турции. Мне кажется, это очень рискованная авантюра. Мне кажется, вот была бы я советником Эрдогана, хотя, наверное, народ там, за, да, кто слушает, хихикает. Но вот была бы я советником Эрдогана, я бы взвесила все эти про и контра. Я считаю, что да, он любит иногда нажать на газ, но... Это очень большой риск, и страна может сорваться в штопор.
Поэтому у нас будет повод с вами еще раз поговорить.
Спасибо.
Карина Геворгян с нами была, политолог, востоковед. Карина Александровна, приходите еще.
Спасибо.